Сегодня у нас 8 октября 2012 года. Мы с вами продолжим тему о промысле Божьем, рассмотрение которого дает нам возможность видеть все происходящее с нами, вокруг нас и с окружающими. Бог не только животворит мир, но и направляет его историю к намеченным целям. То есть промысел Божий, он усматривает цель. Ну, понятно, какая цель. Цель – это спасение наше с вами. И он историю направляет таким образом, когда эта цель для нас с вами будет достижима. Об этом же пишет и преподобный Иоанн Дамаскин. Промысел Божий есть попечение Бога о том, что существует. Итак, промысел – это попечение о том, что существует. Это не только люди. Это каждая букашка, это каждый ветер. То есть все, что существует, подвергается попечению Божьему. Это и есть промысел. И промысел – есть воля Божия, по которой все целесообразным образом управляется. То есть воля Божия, по которой управляется все целесообразно, то есть сообразно той цели, которую наметил Господь. Помним, наше с вами спасение и обожение. То есть мы с вами, если удостоимся быть в Царстве Небесном, то мы сможем обожиться. То есть вот такое высокое нам с вами звание, задание, задачу Господь даровал. Различают два вида промысла Божия. Общий и частный. Итак, два промысла Божия. Общий. Общий промысел Божий объемлет весь мир вообще, как совокупность всех существ с действующими в них силами и законами. То есть общий промысел – это все существа, все законы, то есть и закон тяготения, и трения, и все энергии, и кинетическая, и потенциальная, и тепловая, электрическая и прочее. То есть вся совокупность существующего, она подвергается промыслу Божию. Это общий, а частный простирается на все предметы и явления, как бы малы они ни казались. То есть частный – это как он заботится о каждом конкретном из нас, о каждой птичке, о каждой насекомом, то есть обо всем. То есть как в общем, так и в частности. То есть у нас общее и частное нераздельно. Для примера, допустим, промысел Божий о том, чтобы обрушилась буря. Обрушилась буря. Дальше, частный промысел. Кто-то подвергся тому, что разорился, крышу снесло, дома не стало, а у кого-то крыша осталась. Кто-то получил травмы, кого-то убило вообще, а кто-то не пострадал вообще никак. То есть вот тут уже, как видим, частный промысел. То есть Господь промышляет, когда и общий промысел обо всем, он о каждом существе отдельно, у него свой промысел. Поэтому льет дождик, идут одни под зонтиком, другие мокнут. Жара, одни сидят, у них кондиционер и вентиляция, а другие страдают от жары. И во всем есть промысел Божий. Как на небе, так и на земле ничто не изъято из управления и провидения Божия. И попечение Творца простирается на все, как на невидимое, так и на видимое. То есть на невидимое и на видимое. Ну, скажем, мы не видим ангелов, мы не видим падших духов, то есть бесов, мы не видим мысли, мы не видим чувства, мы только проявление чувств видим. Но Господь печется и об этом, то есть обо всем видимом и невидимом. Как на великие, так и на малое. Потому что все творения имеют надежду в промышлении Творца. И каждая порознь по своей природе, по своему назначению. То есть без внимания ничего не происходит. Поэтому слово «случайность» у нас с вами полностью отпадает. Нет случайного. Все, всем промысел Божий. Горе тому, кто говорит, вот случайно случилось то, вот это люди такие злые, поэтому со мной это так плохо. Да, люди действительно злобу проявили, но они не смогли бы ее выместить на мне, если Господь этого не попустил бы. То есть в этом есть промысел Божий, что меня, скажем, обругали. Дальше промысел распространяется на меня. Я говорю: Господи, не накажи их, не ведают, что творят. Они здесь ни при чем, это ты меня проверяешь, Господи. Слава тебе, Господи, вот я увидел, что там змея пыталась поднять голову в сердце ненависти, неприязни, а я тут же ее и своей помощью удалось отвинтить ей голову. То есть не возникло ни неприязни, ни злобы. Видишь, что люди делают, но не ведают, что творят. Понимали бы, так не творили. Еще раз, промысел, слава тебе, Господи, ты меня проверил. Глядишь, мученицей венец получил на небе. Безропотно перенес, помолился за обижающих, значит, исполнил заповедь «люби врага твоего» и получил мученический венец. Вот промысел Божий. У одной женщины-христианки муж был язычник. Оба были бедны. И все их состояние заключалось лишь в 50 серебряниках. Муж однажды говорит жене: «Отдадим деньги в рост, иначе не увидим, как они все у нас разойдутся». Деньги в рост – это в банк под проценты или частному лицу в рост. Священное Писание категорически запрещает давать деньги в рост и брать деньги в рост. Вот это ростовщичество – это лихоимство. Жена отвечала: «Я согласна, только отдай их Богу христианскому». «А где он?» – спросил муж. «Со временем ты узнаешь его», – сказала жена. «А о деньгах, которые ему дашь, не беспокойся, он тебе с лихвой возвратит их». Муж согласился, и благочестивая жена привела его в церковь. Там указала на нищих, она сказала ему: «Вот через кого передай христианскому Богу деньги. Эти люди посланы от него, и он примет их от них». Почтальоны. Каждый нуждающийся – это почтальон. Мы даем, и он переправляет к Богу. Вот если мы это усвоим, то никогда не будем делить. А этому дам, а этому не дам, потому что он пьет, а этот все не туда тратит, куда надо, а этот работать не хочет, стоит, просит. Сказано: просящему дай. Не обязательно столько, сколько просит, но дай. Пшел 100 лат, не потянем мы такой суммы, но дала лат. Вот, не отказала и переправила лат в Царствие Небесное. Все, почтальон. А если не хотим переправлять, то не надо, конечно. Кстати, когда на храм жертвуем, это тоже напрямую жертвуем Богу. Муж раздал серебряники, и, веря обещаю жены, с радостью возвратился домой. Но через 3 месяца постигла их нужда. Где взять деньги? Он обращается к жене. «Не пора ли, — говорит, — спросить долг у христианского Бога?» Та сказала: «Что ж, где раздал, там и получи. Ступай в церковь». Интересная картинка, да? Вот кто бы из нас дерзнул сказать: «Где отдал, там и получи». Значит, каким способом он должен был из них получать назад эти деньги? В таких случаях или бандитов нанимают, говорит, где хочешь, укради, но верни. Или в тюрьму начинают сажать. Судебные дела, взял и не отдает. Муж пошел. Видя только одних нищих, он недоумевал, у кого же спросить о деньгах. Ходил он в раздумье по церкви, вдруг заметил на полу серебряную монету. Он взял ее, принес домой и печально сказал жене: «Никакого христианского Бога в церкви я не видел. Долго свое не получил. Только вот на том месте, где раздал деньги, поднял этот серебряник». Жена ответила: «Этот серебряник тебе подал христианский Бог. А то, что ты его не видел, так это потому, что он невидим и невидимой силой управляет миром. Пойди купи нам на день еды. Завтра Господь снова даст тебе денег». Кстати, вот этот случай, когда он нашел деньги и взял себе, и жена с этим согласилась, это исключительный случай. По церковному уставу, если мы нашли деньги, мы обязаны попытаться найти хозяина денег. Если такого невозможно взыскать, то деньги надо бросить в церковную кассу. Найденное нам не принадлежит. Так сказано. Нашел? Отдай. Тут отдельный случай, потому что человек язычник, его надо привести к Богу. Таким образом, Господь на понятном для него языке стал объяснять присутствие и промысел Божий. Исполнил он желание жены и принес ей хлеба, вина и рыбы. Обратим внимание, какой пример? Язычник, язычник, но как жену слушается? У нас как-то такого что-то понятно, да? У нас жена хочет, чтобы ее слушались, но никакое там в упор. Помним, что жена должна слушаться мужа, а мужу давать советы. Вот она ему давала советы, он их исполнял. Он не слушался. Она не говорила, вот иди его, что бы то ни стало. Если бы он сказал, не, не пойду, она бы не настаивала. То есть жена по закону Божьему должна слушаться мужу, но должна давать мужу советы. А муж уже рассуждать, принять совет или не принять. Принял, хорошо, не принял, тоже хорошо. Так вот, та стала чистить рыбу. Вдруг находит в ней какой-то необыкновенный камень и показывает его мужу. Тот отправился с ним к серебропродавцу и предложил его купить. После долгих пререканий они сошлись, наконец, на 300 серебряниках. Когда муж показал жене столь большую сумму, та сказала ему, «Видишь, сколь благ христианский Бог! Знай же, что нет иного Бога ни на небе, ни на земле. Он только один». Муж после этого стал христианином. То есть увидел промысел такой необычный о себе. Раздал деньги одним нуждающимся, получил совсем в другом месте. И получил старицей, то есть приумноженные. Божьим изволением стоит все необъятное пространство мира. Промыслом Божьим живет растительный мир. Бог одевает небо, облаки, уготовляет земли дождь, прозябает на горах траву и злак на службу человекам. Это мы с вами читаем в псалмах. То есть Господь все творит, но окончание какое? На службу человекам. И облака, и дождь, и ветер, и злак. Все это нам на службу. Промысел Божий распространяется на весь животный мир. Очи всех на тебя, Господи, уповают, и ты даешь им пищу во благовремени, отверзаешь и ты руку твою, исполняешь всякое животное благоволение. Читаем в псалмах. Так вот, он кормит, он поет, он убывает, он попускает болезни, он их и исцеляет. Но самый главный пример Божьего промышления на земле – это человек. Бог знает помышления каждого. Так, каждый помысел знает. Вот если бы мы видели свои помыслы перед своими глазами, и как Господь их читает, нам бы сделалось дурно. Потому что только в голову не придет. Если бы окружающие увидели наши помыслы, мы бы провалились сквозь землю от стыда. Отчего это происходит? Потому что забываем, что мы не одни, что рядом находится Господь, ангелы, и Господь знает все наши помыслы. Хочу напомнить, бесы наши помыслы не знают, но они о них догадываются. По взгляду, по движению, по нашему, по действиям, они догадываются о наших помыслах. Но помыслы они не знают, помыслы знает только Господь. Чувствование знает. Вот все, что у нас в сердце творится, жадность, зависть, ревность, скорость, все, что хочешь, Господь знает каждое движение сердца. Каждое движение души Господь знает. И если мы испытываем человеку неприязнь, а ему улыбаемся, говорит, такой хороший, а сам думает, ну подожди, при случае я тебе устрою то же, что ты мне. Да, то есть вместе. То забываем, что Господь смотрит и видит и слышит. Как только мы подумали, что я бы это никогда не сделал, что он творит, сделаем хуже. Потому что Господь это увидел и услышал. И чтобы нас смирить, мы обязательно сделаем хуже, чем этот человек. Даже вздохи знает. Был такой случай, когда Иоанн Крестьянкин наш подобный одной женщине посоветовал молиться вздохами. Случай был такой, она наблагословлялась у разных батюшек на разные молитвы. У одного акафист, у другого акафизм и так далее. А потом забыла, у кого что она благословлялась. И не управляется. И решила, надо же разблагословиться. Что делать? А ей говорят, благословение может снять только митрополит. Тогда был еще жив наш святитель, митрополит Иоанн Санкт-Петербургский-Ладожский. И вот она обратилась к нему. Она взяла списочек, пришла к нему. Он ей отчеркнул, это не читай, это оставь. Она, владыка, благословите, на руке четки, она за четки засунула этот свой списочек и задом, кланяется, выходит, вышла, в коридор смотрит, а списка нету. Где-то потеряла, она назад, нет списка. Что делать? Не побежишь же снова? Она уже не помнит, что он вычеркнул. Значит, снова не пойдешь. Что делать? А ей говорит, а ты Яну Христианку напиши. Он прозорлив, он тебе скажет. Он тебе восстановит все, что там было. Написала она и получила ответ. А теперь молись вздохами. То есть, о чем это говорит? Нельзя бездумно набирать у разных священников разные благословения. Если мы у одного священника окормляемся, он знает, на что мы способны, что мы можем потянуть, на что нас благословить, на что нет. А подходим к другому священнику, он не знает ни наших неспособностей, ни намерений. Господь попускает, мы набираем так, что свыше меры. Так вот, Господь подает потребное всем прежде, чем у Него просят. Мы даже когда не просим, Он дает. Вспомним прошлую безбожную жизнь. Ведь все кушали, ели, пили, обувались, одевались. У Бога ничего не просили, а давал Он. Даже не просящим, даже тем, которые говорили, Бога нет, которые вредили, которые убивали тех, кто верит в Бога. Он давал и жизнь, и здоровье, исцелял их, когда они болели. Вот любовь к врагам. И преклоняют ух свое к молитве просящего, исполняя просимое, если только оно проистекает из искренней и живой веры. Если согласно с благом просящего, заключающимся в искании Царствия Божия. То есть, только то он исполняет, ту просьбу, которая нам на пользу. Мы иногда просим такого, что лучше бы не просили. Потом выпросим и не знаем, что с ним делать. Так вот, он дает то, что нам ко спасению, а обрати внимание, благом просящего заключающимся в искании Царствия Божия. Вот чего надо просить. А как его найдешь? Господь сказал, ищите Царствие Божие, оно внутри вас. То есть сердце, вот там, где чувство, разум, вот там, если мы обрели покой, мир, там Бог, там Царствие Божие. Если там Бог, там внутри Царствие Божие. Так вот, прежде всего, о чем надо просить, заботиться? О том, что нам с вами снискать добрые помыслы. Научиться отвергать все плохие помыслы, которые бес нам внушает, научиться воевать с ними. А уж тем более, если прозевал и помысел опустился в сердце, чувство возникло, с чувством с этим бороться. Чтобы там оно не гнездилось, ни одна змея, чтобы их изгонять. Вот это просим, Господи, не дай мне, вот сейчас иду, я понимаю, что вот сейчас я приду, и там могут на меня косо посмотреть, и могут еще сказать что-то недоброе. Господи, дай мне принять это благодушно, дай мне помолиться за них. Господи, дай, чтобы у меня в сердце не возникло ни малейшей даже тени, чтобы не было неприязни, а понимать, что это мне справедливо. Вот то, что будут говорить на меня, косо смотреть, я еще не то заработал по своим грехам. Справедливо мне это, Господи, помяни меня во царстве Твоем. Все, Господь непременно даст. Какие бы стрелы ни пытался бес пускать в нас огненные в сердце, злобы, раздражения, ненависти, ни одна там гнездиться не будет. Мы ее погасим молитвой с просьбой. Господь выполнит просьбу, Он станет на защиту нашего сердца. Один из отцов передал рассказ воина. Во время войны в Африке с мавританцами мы потерпели поражение от варваров и подверглись преследованию, во время которого многие из наших были убиты. Один из неприятелей настиг меня и уже поднял копье, чтобы поразить. Увидев это, я начал призывать Бога. Господи Боже, явиши рабе Твоей Фекле, избавь ее от рук нечистых, избавь и меня от настоящей напасти, и спаси меня от злой смерти. Я удалюсь в пустыню и проведу остаток моей жизни в уединении. То есть тут же дал обет. Обратим внимание, вот это прошение, оно было ему ко спасению, потому что он обещался отречься от всего мирского и направить свои стопы ко спасению уж точно, потому что в миру спасаться, ну, скажем так, сложнее, когда вокруг тебя столько искушений. Хотя и в миру одни искушения, в пустыне другие. И бесы являются, и помыслы, и чувства, и все это старицей. Итак, обернувшись, я уже не увидел никого из варваров. Немедленно удалился я в эту лавру Капраты. И вот, по милости Божией, прожил в этой пещере 35 лет. То есть вот Господь выполнил его просьбу, и 35 лет прожил он в пустыне в пещере. У некоторых и день тяжело прожить, чтобы ни с кем не общаться. Есть такое. Даже полдня все думают, позвонить кому-нибудь, что ли, или к соседке сходить. Да? Ну, только вот спрошу, как у нее дела. Не потому, что действительно хочет помочь в каких-то делах, или как у нее здоровье, чтобы сбегать в аптеку. Нет, ну как дела? Нет, любопытство. Так вот, а тут столько лет не общаться ни с кем, кроме Бога, и отбиваться от бесов. Господь направляет шаги человека, не знающий пути своего. Помним, говорю, укажи, Господи, путь, вон же пойду. Вот кто думает, что он знает свой путь, простите, заблуждается. Столько раз спотыкается на этом пути, Господь ему показывает, что смотри, то раз свернул не на ту улицу, то второй раз не на ту дорогу свернул. Знать бы нам с вами путь, а его указывает только Господь, ну понятно, тому, кто об этом просит. Он делает нищим и обогащает, унижает и возвышает, причиняет раны и сам обвязывает их, поражает и врачует. То есть вот, когда у человека то изобилие денег, богатство, Господь попускает и смотрит, как он будет спасаться. Начнет человек раздавать, начнет жертвовать, значит, деньги ему на пользу к спасению. А нет, значит, он выказал, что у него в сердце было это желание, и он свою чашу здесь испивает до конца, и потом слышит на суде, ты все, что хотел, уже имел, от меня ничего не получишь. И наоборот, когда мы с вами вдруг окажемся в нищете, там или злоба и зависть богатым, и ненависть к ним, и к правительству, и ко всем на свете. Или говорим, слава тебе, Господи, что целый кусок хлеба есть. Водичка, слава тебе, Господи, я этого-то не достоин, а ты мне дал. Вот. И люди такие добрые, и на кусок хлеба дали, и дали работу заработать, и ты мне еще и силы дал, и разума, как это выполнить. Слава тебе, Господи, вот я доволен тем, что я имею. Помним, раньше не говорили зарплата, а раньше говорили жалование. То есть, что мне Господь пожаловал за мои никчемные труды? Жалование. Я получаю жалование. А заработал, это я заработал, ты мне отдай. Так вот, видим, что Господь все попускает с одной целью, чтобы мы с вами стали настоящими христианинами не по названию, а не по форме, по духу. И делами обнаружили, то есть наружу из нас выходит то, что у нас в сердце. Либо добро и любовь, либо злоба. Один отшельник просил Бога, чтобы дал понять ему пути своего промысла и наложил на себя пост. Стал поститься особенно. Это не значит, что он среды и пятницы не постился и большие посты не постился. 4. Нет. Наложил на себя пост. У них особый пост был. Если, скажем, он употреблял 3 финика в день, то он 1 финик в день стал потреблять. То есть особый пост. Так вот, однако Бог не открыл ему того, что ему хотелось знать. Инок все-таки не переставал молиться. И, наконец, Господь вразумил его. Когда он отправился к одному живущему вдалеке от него старцу, ему в образе монаха явился ангел и предложил быть спутником. Отшельник очень обрадовался предложению, и дальше они пошли вместе. Когда день склонился к вечеру, они остановились на ночлег у одного благочестивого мужа. И тот принял их с почетом, даже пищу предложил на серебряном блюде. Ну вот, удивление. Сразу же после трапезы ангел взял блюдо и бросил в море. Старец недоумевал, однако ничего не сказал. Пошли дальше, на другой день остановились у другого, тоже благочестивого мужа. И этот тоже принял их с радостью, и ноги омыл, и всякое внимание оказал. Но опять беда. Когда отшельник со спутником стали собираться в путь, хозяин привел к ним своего малолетнего сына, чтобы его благословили. Но вместо благословения ангел, коснувшись отрока, взял его душу. Ни старец от ужаса, Ни отец от отчаяния, ни слова не могли произнести. И старец выбежал вон, а спутник, не отставая, продолжал идти за ним. На третий день пути остановиться им было негде, кроме одного полуразрушенного и всеми брошенного дома, и они приютились в нем. Старец сел вкусить пищу, а спутник его, к изумлению, опять начал странное дело. Он стал разрушать дом, а разрушив, начал строить заново. Видя это, старец не востерпел. «Да кто ты, бес или ангел? Что ты делаешь?» Третьего дня у доброго человека отнял блюдо и бросил в море. «Вчера отрока лишил жизни, а сегодня для чего ты разрушил, снова начал строить этот дом?» Тогда ангел сказал ему: «Не дивись, старче, этому и не соблазняйся о мне, но выслушай, что я тебе скажу. Первый принявший наш муж действительно во всем богоугодно поступает, но блюдо, брошенное мое, приобретено им неправдой. Поэтому я и бросил его, чтобы он не погубил своей награды». Этот случай жития святых слышали многие, но делаем ли мы выводы? Святые отцы учат: все, что мы делаем в воскресный день для своей пользы, скажем, работает человек, я не имею в виду церковь и прочее, работает, шьет, гладит и прочее, все это не впрок, и оно отнимется. Вот деньги заработали в воскресный день, мы их потратим на то, что лучше бы не тратили. То есть обязательно не впрок. Вот у человека было блюдо серебряное, оно ему не впрок. И Господь из милости попустил, что ангел выкинул это блюдо, чтобы его, он его лишил. Вот так и мы, когда неправедными трудами, не только воскресный день, а вообще неправедными трудами, что-то приобретаем, то Господь по милости отнимает это. Поэтому многие, будучи богатыми, вдруг разорились. Но многие из них и спаслись тем, что разорились. Один из случаев, когда один, это еще в 90-х годах было, крепко разбогател со своим другом. Бандиты стали требовать деньги, застрелили друга. У него все забрали. То есть он обнищал, восстановить не мог. Запил, будучи некрещенным. Выглядел как бездомный. Он и был бездомным. С запахом совсем на свете. Вдруг умерла мать, и он понял, что это он ее довел до такого состояния. Ужаснулся, пришел в церковь, все изложил, что было в душе, покрестился, нашел тут же работу. Он больше уже не стремился никаким богатством, он исполнял работу инженера, спокойно получал свое жалование, живет теперь, ну, понятно, христианин, можно только порадоваться. Вот Господь попустил неправедными, ведь праведными трудами тогда такие деньги заработать невозможно было. Все знаем 90-е годы. Так вот, на чем разбогател неправедно, Господь это и отнял, чего? Для спасения, а так бы он и помер бы некрещенным. А был случай, когда человек вот так же разбогател, будучи некрещенным, я ему объяснил все, что только можно объяснить. По поводу крещения, некрещения, исповеди, причастия, загробной жизни. То есть все, что я знал, я изложил. Он сказал: ладно, все равно мне это ничего не нужно. Очень скоро его нашли в канализации разложившимся. И узнали только по часам, которые они были наградные, а определили, что это он. Вот конец другого человека. Ни богатство ему не нужно уже, ничего не нужно. Еще раз, вот промысел Божий, когда мы видим, что с человеком вдруг, который, ну и для Бога старается, вдруг нищает. Значит, так это просто промысел Божий о нем. Как бы он ни старался работать, вдруг нищает. Другому наоборот, деньги идут, а он этими деньгами мудро распоряжается. Жертвует на храм, помогает бедным, друзей спасает. Знаю один случай, когда человек платил предпринимателю за то, чтобы друг у него работал и получал эти деньги. Потому что друг был безработный. Это ж додуматься до такого, да? То есть случаев таких много. То есть одни с умом по-божески распоряжаются, другие распоряжаются себе на погибель. Второй муж тоже угоден Богу, но если бы вырос его малолетний сын, то стал бы он страшным злодеем. Поэтому я и взял его душу за добро его отца, чтобы он спасся. Помним, дети умирают, они идут сразу в Царство Небесное к ангелам. Все. У них даже отпевание совсем другое. Ни одного слова нету «Господи, помилуй». Нету в отпевании младенца «Господи, помилуй». Там радостное отпевание. А как убиваются, когда вдруг Господь призвал? Почему? Не видят промысла Божьего. Горюй, а мы не знаем, что будет дальше. А Бог знает. И Он знает лучше, когда кого призвать. Вот еще раз. Потеря имущества, потеря здоровья, потеря близких. Это промысел Божий. И если человек не видит в этом промысла Божьего, он отчаивается, унывает, он перестает быть христианином, он не верит в Бога. Хоть и говорит, я верю. А действиями своими, чувствами показывает, что он не верит в промысел Божий. Ну а здесь-то что ты делал? Спросил старец. Ангел продолжал. Хозяин этого дома был человек безнравственный. Из-за этого обнищал и уехал. Дед же его, построив этот дом, скрыл в стене золото. И некоторые знают об этом. Поэтому-то я и разорил его, чтобы с этого времени никто не искал здесь золото и через него не погиб. Ангел так звучил свою речь. Возвратись, старче, в свою келью и не мучайся без ума, ибо так глаголит Дух Святой. Судове Господне глубина много, неиспытаема и недоведома человеком. То есть разум Господа, он на таких высотах находится, что нам не дотянуться до него при всем нашем с вами высокоумии, высокомудрии. Поэтому Господь нам не открывает промысла о нас, нашего будущего, потому что это нам не ко спасению, это нам на погибель. Что от нас с вами требуется? Верить в промысел Божий, видеть, что все, что с нами происходит, это или по воле Божьей, или по попущению Божьему, то есть доверить себя Богу. Делать выводы нравственные из тех событий, которые происходят с нами и с окружающими. Увидел человек, согрешил какой-то грех, или несчастье его постигло, сразу говорим, это Силамская башня. Это с ним случилось не потому, что он грешней всех, но чтобы я видел и покаялся, чтобы со мной такого не случилось. Господь сказал, что вы думаете, эти 17 человек, которые задавила башня, грешней всех? Нет. Смысл какой? Чтобы покаялись те, кто видел, и спаслись. Поэтому и ты не испытывай судеб, не будет тебе это на пользу. Ангел затем стал невидимым, а пораженный старец раскаялся в своем заблуждении и после всем рассказывал о происшедшем. Любя праведных, Бог щадит и грешных, не до конца гневается, не же вовек враждует, но долго терпит, чтобы посредством своей благости привести всех к покаянию. То есть, обратим внимание, если мы сейчас заглянем в свое недалекое прошлое, то увидим, сколько мерзости мы с вами совершили. И насколько нас Господь уже исправил. Мы еще по уши, конечно, во всех нечистотах, но уже до ушей Он нас вытащил, потому что делали такое, что не приведи Господи. Любой человек, любой. Потому что у нас вот это наше исправление, оно приходит не только с возрастом, но и с пониманием. Да, с пониманием и возрастом. Да уже понимаешь, этого делать нельзя. Ребенку говорит, не трогай, говорит, что не дотронулся, обжегся. Обжегся, понял. Уже ты говоришь, не трогай. Он взял ножницы, не трогай, глаз выколешь, он положил ножницы. Понимаешь, если не послушаешься, будет плохо. Вот так нас Господь приучает к послушанию. Существует такое понятие, как предопределение. Предопределение – это всеоблемущее, непрестанная деятельность Божия в мире выражена в символы веры именем Бога Отца Вседержителям. То есть все держит в своей руке. Значит, еще раз, когда мы читаем какую-то молитву, мы должны понимать смысл каждого слова. Значит, всемогущий, значит, все может. А то по инерции принцип всемогущий, потому что привыкли, а задуматься, что он действительно все может. А если я верю, что он всемогущий, буду ли я расстраиваться, когда я что-то прошу? Он все может. Он все может исправить. Значит, нечего отчаиваться. Итак, вседержители. Хотя промысел Божий действует повсюду, однако, чтобы увидеть Бога в промысле его, нужна чистота ума, сердца и тела. Чистота ума, сердца и тела. Тогда мы начнем видеть Бога и его промысел. Для стяжания чистоты нужна жизнь по заповедям Евангелия. Так пишет святитель Игнатий Брянчанинов. Итак, только чистые сердцем увидят Бога, помним. Чистота приобретается чем? Жизнью по заповедям Евангелия. Не просто их знать, а жить по ним. Рассказывает, что Авва Антоний, будучи однажды приведен в недоумение глубиной домостроительства Божия, то есть управления миром, и судом Божиим, помолился и сказал: «Господи, отчего же некоторые из человеков достигают старости и состояния немощи, другие умирают в детском возрасте, отчего одни бедны, другие богаты, отчего тираны и злодеи благоденствуют и обилуют всеми земными благами, а праведные угнетаются напастями и нищетой». Долго был он занят этим размышлением, и пришел к нему глас: «Антоний, внимай себе и не подвергай исследованию судеб Божьих, потому что это душевредно». То есть нам с вами душевредно рассуждать, почему вот наш сосед так здорово живет, все имеет, но, наверное, неправедно живет. Наверное, он там добывает, где-то ворует, наверное. Ну, как же еще? Вот. Значит, почему правительство такие законы издает, которые нам, в общем-то, во многом не по душе? А ответ один. На то промысел Божий. А то, что если по отношению к тебе что-то худое, так Господь тебя проверяет. Правильно? Он нам все ко спасению. Заслуженно получаю. Поэтому что тут рассуждать? Вот мы с вами сегодня на этом закончим. Дальше мы будем рассматривать вот это предопределение, предвидение и прочие понятия о промысле Божьем. Сейчас спроси, что такое предвидение Божие. И наверняка вряд ли кто правильно ответит. Есть предопределение, есть предвидение. Будем разбирать.